Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Синицкий. Здравствуйте. Баррель и бантики. Сразу два соглашения за три недели, предусматривающих сокращение добычи нефти, как стран ОПЕК, так и группы добывающих стран, не входящих в эту организацию, включая Россию, уже повысили цены на нефть до полуторагодовых максимумов. Некоторые эксперты, пересмотрев свои прежние прогнозы, заговорили даже о ценах к концу следующего года ближе к $70 за баррель, против нынешних, напомню, $56-$57. Международное энергетическое агентство допускает теперь, что в случае неукоснительного выполнения обоих соглашений нынешний избыток нефти на рынке, ставший главной причиной резкого падения цен, может уже к середине будущего года обернуться ее дефицитом. Однако гость нашей программы сегодня полагает, что реальное состояние нынешнего рынка нефти в мире будут определять лишь два ключевых фактора. Все остальное – бантики, как он выразился. И оба этих фактора мало связаны с обоими соглашениями о сокращении добычи нефти, как в рамках самой ОПЕК, так и в других добывающих странах. С середины апреля, когда в столице Катара, Дохе, провалились первые многосторонние переговоры о сокращении добычи нефти, цены на нее только на разговорах о будущем сокращении и, наконец, обоих нынешних соглашениях выросли в целом аж на 30%. То есть никакого сокращения еще не было, но только на активной риторике нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, получили и еще получат миллиарды долларов дополнительной выручки от продажи нефти. И в этом смысле задачу так называемых словесных интервенций можно считать выполненной и вполне успешно. Наш собеседник – партнер российского консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Да, я думаю, что никто не рассчитывал на то, что цены долгосрочно будут высокими, но длительный период словесных интервенций, примерно с марта этого года, он дал свой эффект. И особенно на подписании соглашения, я думаю, что на рынке бумажной нефти появились новые игроки, которые активно включились в покупку фьючерсов, форвардов, всяческих деривативов, подняв таким образом цены довольно резко вверх, буквально за несколько дней. Но мне кажется, что для того, чтобы нефть держалась на более или менее высоких уровнях, хотя бы на бумажном рынке, необходимо, во-первых, продолжить эти словесные интервенции и как-то будоражить рынок время от времени для того, чтобы интерес к нефти не пропал до проверки договоренности членов ОПЕК и членов не ОПЕК.
Тогда давайте вспомним, сколь велика сегодня разница между ценами бумажной, как вы сказали, нефти, то есть торгуемой на бирже, и реальной, которая грузится в танкеры и доставляется ее покупателям. При нынешних $56-$57 за баррель бумажный Brent намного ли меньше стоит баррель реальной нефти Brent?
Я думаю, что сейчас должно быть где-то, по ощущениям, около $54 за баррель. Это так называемый dated Brent. Но от этого для России нужно отнять еще примерно 3-3,5 доллара сейчас для того, чтобы получить реальную цену российской нефти, по которой она уходит покупателям. Мы видим, например, что с начала года в течение первых трех кварталов в своем финансовом отчете компания «Роснефть», крупнейший производитель нефти в России, показала среднюю цену нефти, по которой шла продажа, $40 за баррель, в то время как мы видим, что цена, особенно в последнее время, была гораздо выше. Я думаю, что к концу года годовую среднюю компания «Роснефть» покажет на уровне $45 за баррель.
Поясним, что под «dated Brent» подразумевается именно та нефть этого сорта, которая имеет конкретную дату погрузки в танкер. Ее еще называют на рынке «мокрыми баррелями». Нефть же без такой даты и считается бумажной. Но продолжим. Согласованное сокращение добычи должно начаться с января, а первые, сколько-нибудь показательные, результаты мониторинга обоих соглашений, то есть как именно страны их выполняют, появится не раньше апреля-мая. То есть эффект тех самых словесных интервенций официальных представителей этих стран, которые поддерживали цены в последние полгода, может продлиться как минимум еще несколько месяцев.
Совершенно верно, но здесь будут бороться две взаимоисключающие тенденции. Во-первых, продолжатся словесные интервенции в пользу того, что да, посмотрите, действительно идет сокращение добычи какое-то где-то, хотя бы по слухам. А второе, будут поступать сведения о том, что в некоторых странах добыча даже увеличивается, бурятся новые скважины, вводятся в эксплуатацию новые месторождения. Ну, я думаю, что Бразилия, Соединенные Штаты Америки, а может быть даже какие-то страны в Персидском заливе присоединятся к противоположной тенденции, и мы увидим довольно интересную картину, как будет реагировать на это рынок бумажной нефти.
По последним оценкам Международного энергетического агентства, к уровню четвертого квартала 2015 года общемировой спрос на нефть вырос к четвертому кварталу года нынешнего почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На 2017 год агентство прогнозирует меньший прирост этого спроса – 1,3 миллиона баррелей в день. И на этом фоне заявленное сокращение добычи по обоим соглашениям, напомним, 1,7-1,8 миллиона баррелей в день, представляется весьма весомым. Если допустить, что сокращение все же будет выполнено хотя бы на 60-70%, то его объемы почти совпадут с прогнозируемым пока приростом мирового спроса на нефть. А если предположить, что участники обоих соглашений выполнят их полностью, то, как допускает теперь Международное энергетическое агентство, нынешний избыток нефти на рынке, его оценивают в пределах от 1 до 1,5 миллионов баррелей в день, ставший главной причиной недавнего резкого падения цен, может уже к середине будущего года и вовсе обернуться ее дефицитом.
По ощущениям моим и по ощущениям некоторых экспертов, с которыми я разговаривал и которым доверяю, я думаю, что навес предложения над спросом сохранится в течение всего будущего года. Это реальной физической нефти, не бумажной. И навес этот будет в размере 1 миллион или даже 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ну, в среднем по году.
Главным опасением добывающих стран, участниц обоих нынешних соглашений, остается перспектива роста добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах на выросших ценах. Только за последние 7 месяцев количество действующих в стране нефтяных буровых установок выросло сразу на 58%, судя по данным, регулярно публикуемым американской нефтесервисной компании Baker Hughes. И тем не менее, сколько-нибудь заметного понижающего влияния на мировые цены на нефть это пока не оказало. По вашим представлениям, если в результате как словесных интервенций, так и уже неких действий стран ОПЕК и не ОПЕК в части сокращения добычи, цены будут оставаться в ближайшие месяцы в диапазоне 55-60 долларов за баррель, сколь заметно может проявиться фактор американской сланцевой нефти в течение 2017 года?
Здесь будут работать два фактора. Первый фактор – это увеличение числа буровых установок. Но этот фактор сопровождается тем, что в результате технологического прогресса сократилось время бурения скважин. Там где-то за 2-3 недели среднюю скважину сейчас делают на сланцевую нефть. И резко сокращается потребность каждой скважины в инвестициях, и сокращаются даже проценты по займам, которые нефтяные компании получают под такие проекты. А второе, нужно учитывать тот факт, что в Соединенных Штатах сейчас примерно 3000 скважин, уже пробуренных, но ожидающих операций по гидроразрыву пласта, чтобы показать свой полный потенциал и вступить в строй действующих скважин на сланцевую нефть. Вот постепенно, даже без учета увеличения числа буровых установок, с включением этого фактора, я думаю, добыча при нынешних ценах или при ценах даже немногим более 50 долларов за баррель в Соединенных Штатах должна вырасти до конца года и, скорее всего, в течение 2017 года при благоприятных условиях, которые я перечислил, прирост может составить до 1 миллион баррелей в сутки.
То есть увеличится примерно на 12%. Сравним, по последним оценкам Министерства энергетики США, в 2016 году суточная добыча нефти в стране составит в среднем 8,9 миллиона баррелей. Министерство прогнозирует при этом, что сложившееся на мировом рынке превышение предложения нефти над реальным спросом на нее сохранится и в течение всего 2017 года. И вновь необходимо пояснение. Количество действующих нефтяных буровых в США, оцениваемое компанией Baker Hughes, их, согласно последнему по времени отчету, 498, и потенциальных скважин в стране, исчисляемых уже тысячами.
Baker Hughes считает работающие скважины, но помимо буровых установок, необходимо для того, чтобы скважина давала так называемую сланцевую нефть в тех объемах, которые позволяют ее включить в общий потенциал, необходимо проводить гидроразрыв пласта. То есть вызывается другой чаще всего оператор, не тот, который проводил бурение, а оператор по гидроразрыву со своими установками. Они приезжают, они делают эти операции, одну, две, иногда бывает многостадийный гидроразрыв, и переходят к другим скважинам. Очень часто скважины бурятся, поскольку это не очень дорого, а затем вот эта дорогая операция по гидроразрыву проводится с некоторой задержкой, и накапливается фонд невведенных в эксплуатацию скважин, то есть те, которые не достигли стадии так называемого completion, то есть завершения этого проекта. Вот в данном случае, я думаю, что при этих ценах, немного даже за 50, будет резко возрастать количество скважин, которые будут вводиться в эксплуатацию уже ранее пробуренных.
Сегодня, 14 декабря, Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, принимает решение по процентным ставкам. Рынки почти уверены в новом их повышении, предыдущее состоялось ровно год назад. А если еще из комментариев Центробанка рынки сделают для себя вывод, что он намерен и далее повышать ставки весьма активно, то новое укрепление доллара станет неминуемым, ведь вложения в американские активы станут более привлекательными для инвесторов. А укрепление доллара, в свою очередь, традиционно, хотя и не абсолютно всегда, оказывает мощное понижающее давление на цену нефти. По вашим представлениям, именно этот фактор в какой степени может сдержать нынешний рост цен на нефть или даже вовсе обратить его вспять? Ведь рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и в самих Соединенных Штатах, что в итоге лишь подтолкнет Федеральную резервную систему к новым повышениям ставок.
Я думаю, что этот фактор проявится обязательно. Он будет оказывать понижающее давление на нефтяные цены. Но здесь есть много неизвестности. Поскольку на нефтяной рынок вышло много игроков, купивших всяческие деривативы, фьючерсы, форварды и так далее, в ожидании дальнейшего роста цен, то насколько вот эти новые игроки, иногда не очень понимающие в рынке нефти, уйдут с рынка этих нефтяных бумаг в сторону другую под воздействием решения Федеральной резервной системы, вот здесь сказать трудно, поскольку вот эта прослойка игроков на фондовом рынке, ну, количественной оценке не поддается.
В России, как и в любой другой нефтедобывающей стране, есть месторождения, на которых текущая добыча падает, а есть и другие, где добыча, наоборот, растет. Возможно ли, на ваш взгляд, в нынешней ситуации в российской нефтяной отрасли списать, условно говоря, все обещанное сокращение добычи, напомню, это 300 тысяч баррелей в сутки из более чем 11 миллионов общей текущей добычи в России, именно на падающие месторождения. Иначе говоря, в итоге все оставить примерно на текущих уровнях или лишь чуть ниже. Или для этого необходимо будет и реальное сокращение добычи.
В данном случае нужно учесть, что добыча на действующих месторождениях, особенно в Западной Сибири, действительно довольно быстро сокращается. На старых скважинах, на старых промыслах. Но дело все в том, что компании, которые рассчитывают удержать на полке или даже немножко поднять общую добычу по России вплоть до 2020 года, они уже вложили значительные средства, договорились с подрядными организациями, с сервисными компаниями, с буровиками, с сейсмическими компаниями, с тем, чтобы выходить на какие-то новые залежи тех же старых месторождений или даже на новые месторождения. Деньги уже запланированы, деньги уже вложены.
То есть от этих планов пришлось бы отказаться?
Для того, чтобы вот был эффект падающей добычи, нужно отказаться от этих новых проектов, от новых капиталовложений. Остановить движение вверх некоторых компаний, которые демонстрируют устойчивый рост, таких как Иркутская нефтяная компания, например, с ее совместными предприятиями с японцами, или же Башнефть с новым месторождением Трепса и Титова. То есть старые месторождения, да, там сокращается добыча, но что вы будете делать с новыми? Потом мы видим, что добыча растет на проектах, осуществляемых на условиях соглашения о разделе продукции. Это Сахалин-1, Сахалин-2. Они не включаются вот в планы сокращения добычи. У них своя налоговая система и свои расписания работы. Ну, для того, чтобы Россия сократила на 300 тысяч баррелей в сутки свою добычу, нужно закрыть, ну, 3 тысячи, а может быть даже 4 тысячи средних действующих скважин, что мне представляется совершенно нереалистичным.
В целом, страны ОПЕК договорились о сокращении добычи впервые с 2008 года, а добывающие страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к такому соглашению впервые с 2001 года, как отмечает теперь Международное энергетическое агентство. И фактически, как полагают некоторые аналитики, эти страны вместе оказываются теперь на мировом рынке нефти как бы по одну сторону баррикад, тогда как по другую сторону – индустрия сланцевой добычи в США, которая ни в каких соглашениях или даже в переговорах не участвует вовсе. В какой мере вы готовы согласиться с такой оценкой формирующегося ныне расклада сил на мировом рынке нефти? Или подобные схемы не учитывают все же неких принципиально важных составляющих, скажем, той же динамики реального спроса на нефть?
Ну, я бы вообще весь рынок нынешний свел к двум факторам, один из которых является свинг-фактором, то есть быстро реагирующим на ситуацию в плане увеличения добычи или сокращения добычи. А второй – это фактор в плане спроса. Первый фактор – это Соединенные Штаты Америки все-таки, которые очень оперативно могут маневрировать своей добычей из-за того, что там это происходит силами многих тысяч операторов компаний. А с другой стороны, в плане спроса все-таки Китай, который является главным фактором в этом плане. Ну, здесь у меня, кстати, большого оптимизма в отношении спроса на энергоносители в Китае нет. Я думаю, что спрос будет расти гораздо медленнее, если вообще не падать через пару лет. Поэтому давайте вот смотреть на эти две реперные точки, а все остальное в уравнениях глобального спроса и предложения нефти, это уже как-то бантики.
Если следовать этой логике, оба нынешних соглашения об ограничении добычи, как странами ОПЕК, так и странами не ОПЕК, тоже бантики.
Соглашения вот эти, на мой взгляд, выполняться все-таки не будут. Как показывает опыт, ни разу с 1994 года страны ОПЕК не выполняли свои собственные квоты. Всегда они их нарушали, всегда добывали нефти больше, чем полагалось. Все договоренности стран, которые не входят в эту организацию, ну их как бы раньше не существовало, и я не думаю, что они появятся вдруг сейчас. Любая из этих стран, если она увидит, что ее рыночные ниши занимает кто-то другой, она плюнет на все эти договоренности и будет гнать столько нефти, сколько необходимо для сохранения своих рыночных позиций.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал партнер российского консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Радио «Свобода. Экономическая среда».